как Павел Груздев был судебным заседателем. После революции и гражданской войны Малокский Афанасьевский монастырь из обители иночествующих превратился в Афанасьевскую трудовую артель. Но монастырская жизнь текла своим чередом, несмотря на все потрясения. «Очень уж модным было тогда собрание собирать», — вспоминал отец Павел в 20-е годы в Малоге. «Приезжает из города проверяющий или кто еще, уполномоченный сразу к нам. Где члены трудовой артели?» «Так нету», — отвечают ему. «А где они?» — спрашивает. «Да на всеночной. Чего там делают?» «Молятся». «Так ведь собрание намечено». «Того не знаем». «Ну, вы у меня домолитесь», — пригрозит он. Обвиненные в уклонении от участия в общественном строительстве, сестры обители, как могли, старались участвовать в новой советской жизни, выполнять все постановления. Отец Павел рассказывал. «Как-то раз приходят, говорят нам, есть постановление, необходимо выбрать судебных заседателей из числа членов Афанасьевской трудовой артели. От монастыря, значит». «Хорошо, соглашаемся мы. А кого выбирать в заседатели?» «А кого хотите, того и выбирайте». «Выбрали меня, Груздева Павла Александровича. Надо еще кого-то». «Кого?» «Ольгу, председательницу. У нее одной были башмаки на высоких каблуках. Без того в заседатели не ходи». «Мне-то ладно, кроме подрясника и лаптей, ничего. Но как избранному заседателю купили рубаху хорошую, сумасшедшую рубаху, с отложным воротником, ой-ой, зараза, и галстук. Неделю примеривал, как на суд завязать». Словом, стал я судебным заседателем. Идем, город Малога, народный суд. На суде объявляют: «Судебные заседатели Самойлова и Груздев, займите свои места». Первым вошел в зал заседания я, за мной Ольга. «Батюшки, родные мои, красным сукном стол покрыт, графин с водой». Я перекрестился. Ольга Самойлова меня в бок толкает и шепчет мне в ухо: «Ты, зараза, хоть не крестися, ведь заседатель». «Так ведь не бес», — ответил я ей. «Хорошо, объявляют приговор, слушаю я, слушаю». «Нет, не то. Погодите, погодите, не помню, судили за что. Украл он, что ли, муки лепут или еще что? Нет, говорю, слушай-ка ты, парень, судья, ведь пойми, его нужда заставила украсть-то. Может, дети у него голодные?» «Да во всю-то мощь, говорю, без оглядки. Смотрят все на меня, и тихо так стало». Пишут отношения в монастырь: «Больше дураков в заседатели не присылайте». «Меня, значит», — уточнил батюшка и засмеялся. В обители преподобного Варлаама, хутынского чудотворца. 3-16 января 1930 года была последняя служба в храме, пишет отец Павел о закрытии Малокского Афанасьевского монастыря. После окончания литургии всех верующих вытолкали из храма, а все колокола поскидали и перебили. Некоторое время Павел Груздев жил дома с родными. А был у отца его Александра Ивановича фронтовой друг еще со времен Первой мировой войны, принявший постриг в обители преподобного Варлаама Хутынского в Новгороде, и радиакон Иона Лукашов. В тяжкие дни войны с германцами, когда их взвод попал в окружение и голодать пришлось так, что варили и ели кожаные ремни, помощник командира взвода Лукашов, а командиром был сам Александр Иванович Груздев, в то время унтер-офицер, дал обет: если удастся выжить, посвятить свою жизнь Богу. К нему-то, бывшему своему боевому товарищу, а ныне отцу Ионе, и обратился с письмом Александр Иванович: «Я к тебе пришлю Павелку. Монахов в Хутыне было в то время уж очень мало. Наместником до последних дней оставался архимандрит Серафим, и хутынская братья с радостью приняла 20-летнего изгнанника из разгромленной Молокской обители, чтеца и звонаря Павлушу Груздева. Льется монастырский благовест волной, льется над широким Волховом рекой. Запоет, бывал, отец Павел среди застольной беседы, вспомнив любимый Новгород. «Как я любил этот красавец город!» — признается он в своих дневниках. В хутыне Павел Груздев пел и читал на клиросе с монастырской братьей, звонил в колокола по молокской своей выучке, следил за порядком и чистотой ураки со святыми мощами преподобного Варлаама. Возле раки хутынского чудотворца в соборе находились его вериги весом в полпуда и власеница, длинная рубашка, сплетенная из конского волоса. В ризнице, по словам отца Павла, также хранились личные вещи преподобного — металлический крест, филонь, подризник и поручи. «Собор иконами не изобиловал», — вспоминает отец Павел, за исключением очень древнего иконостаса, видимо, еще из прежней церкви. Да возле раки преподобного стояла чудная икона большого размера Троеручицы Пресвятой Богородицы, присланная со святой горы Афон. Она считалась чудотворной. Возле левого клироса помещалась святая икона в ризе преподобного Варлаама, писанная во весь рост. Эту икону носили в первую пятницу Петрового поста за крестным ходом. В этот день, празднуемый в Новгороде, торжественно вспоминается чудесное предсказание Варлаама Хутынского о снеге, выпавшем в необыкновенное время, летом, и оказавшемся благодетельным для полей. «Хутынский звон был слышен в Новгороде», — говорил отец Павел, «а богослужения в обители не прекращались до 1932 года». В то время в Хутыне жили иеромонах Виталий Летенков, регент, игумен Нифонт, иеромонахи Никодим, Савватий, Милетий, Серпион, Анатолий Параличный, два иеродьякона, Иоанна Лукашов и Пантелеимон, и еще 3-4 послушника, среди них Василий Горбатый. Живя в Хутыне, Павел Груздев работал на деревянской судостроительной верфи, что находилось на территории бывшей женской обители в Деревянницах, в 4 километрах от города на берегу Волхова. Монастырь ликвидировали недавно, в 1931 году, а в Деревянницах устроили производство малотоннажных речных судов. Павел Груздев работал пильщиком на пилораме в бригаде, который возглавлял бригадир товарищ Мотрок. Подъеду я, бывало, к нему на козе под праздник. Рыбки ему вяленой, еще к рыбке чего-нибудь, рассказывал отец Павел. Так, мол, и так. Слушай, бригадир, товарищ Мотрок, на праздник отпусти в обитель помолиться. Он у меня из рук все это возьмет, посмотрит и говорит: «Валяй, Павелка, 3 дня свободен, беги, молись». Низко я ему поклонюсь за это и бегу в милую сердцу обитель. А до Хутынского монастыря от Деревянниц более 6 километров по берегу Волхова. Так и бегал Павел Груздев по воскресеньям и в праздники из Деревянниц в Хутынь на службу. Но в начале мая 1932 года, возвращаясь под вечер с Деревянницкой судоверфи в обитель, увидел он у входа в монастырь постового в милицейской форме, который всем отворот поворот. «Ты чего здесь?» — спросил Павел. «Не твое дело. Убирайся», — ответил постовой. «Как так убирайся? Я к себе в келью иду», — начал было объяснять Павел. «Какую еще келью?» — возмутился служивый. «Всех ваших, словом, всю вашу шайку монашскую, того выгнали. А если и ты ихний, то тебе положено собрать вещи и явиться завтра к утру в милицейский участок. Словом, ступай». На следующий день, рано утром, как и сказали, в назначенное время пришел Павел Груздев в милицейский участок,
где его ознакомили с бумагой, в которой предписывалось ему покинуть Новгород в 24 часа. Все. Единственное, что разрешило ему милицейское начальство, взять на память из обители икону преподобного Варлаама. С этой иконой, словно самой дорогой святыней, Павел Груздев покинул Новгород 6 мая 1932 года. Осталось пустовать в хутыне келья послушника Павла Груздева в братском корпусе западной стороны. В годы войны хутынский монастырь был разрушен фашистами. Остались одни руины. Много лет спустя приехал отец Павел в Новгород, в родную хутынь. А все разрушено. Но смотрю, мое окошечко в келье Господь сохранил. Так оно и стояло до поры. Кусок стены полуразрушенный, и в ней окошечко. Митра золотая, голова седая. Трагична судьба последнего наместника хутынского монастыря, архимандрита Серафима. О нем отец Павел рассказывал. Наш монастырь был от Новгорода 10 верст, хутынь-то. А почему-то очень любили приглашать нашего архимандрита Серафима в Новгород, в гости на всякие праздники. Машин еще у нас не было. И вот с утра пешком тихонько пойдем по дороге, а то и на какой лошадке поедем, в красавец город, Новгород великий. Словом, поехали. Сопровождали нашего архимандрита Серафима, чаще всего отец Виталий и радиакон Иона, бывало и я. А наш архимандрит был когда-то еще в ту войну императорскую на фронте. Попали они часть или вся армия, не знаю, в такое страшное окружение, что насекомых на них было вшей, значит, хоть рукой греби. Потом уж все поналадилось, вышли они по милости Божией из окружения, а как долго там были, не знаю. Только с той поры у нашего архимандрита осталась привычка. Отец Павел потянулся рукой к волосам на голове, изображая, как то делал архимандрит Серафим. Ищет он, ищет вшей, ага, вот она, на себе вшей ловит. Приедем в Новгород, за стол сядем. Рыба на столе новгородская, сигень, все хорошо. Сидим прекрасно, а наш архимандрит, гляжу, хвать, по фронтовой привычке, на себе вшей ловит. Я ему: да, отец Серафим, ведь из бани только, чисто все, но ничего нету. А он мне отвечает: а вот ты побывал бы там, где я был. Ладно, думаю, не моего ума дело. А потом уж, когда наш монастырь разогнали, служил он в церкви села Кучерово, здесь недалеко от Тутаева. Там его и убили. Председатель колхоза со своей женой. А было это в Христов день или на второй день Пасхи. Жена председателя была в церкви, а в ту пору свирепствовал Тарксин, золото скупали. И вот жена председателя колхоза стояла в храме и увидела митру на голове отца Серафима. Я ему и раньше говорил: батюшка, не надо надевать, только соблазн. А он мне: Павлуша, может, они митры сроду-то не видели, пусть порадуются. Да не надо, не надо, отговаривал я его. Ладно. Пришла жена председателя домой и говорит мужу: сегодня в церкви была, у попа шапка на голове, чистое золото. А митру ему рукоделицы уже здесь шили, из старых четок, веселинок, одним словом, стекло. Вдруг приходит к нему ночью, на второй день Пасхи. Жил он там же, в Кучерове, где и служил. Я тогда жил еще в Малоге, а он в Кучерове. Словом, стучит к нему председатель колхоза с женой. Того другого с собой ему принесли. Отец Серафим: да как мы вас любим, да как уважаем. Извините, что не днем-то пришли, а вот ночью. Сами знаете, люди мы ответственные, время теперь такое, боимся. Ладно, ладно, хорошо, Христос для всех воскресе, входите. открыл дверь и пустил в дом. Пошел он что-то взять, посудину какую или еще что, или прямо тут наклонился, не знаю я точно. А они-то ему топором, ух, голову-то и отхватили. Украли митру, а на ней ни золота, никакой другой ценности. Убитого его сюда, в Тутаев, привезли, освидетельствовал врач Николай Павлович Головщиков. Работал в санчасти. Ну чего? Ой-ой, да ведь он священник-то, как с ним быть? Родственников никого, монах. Царство небесное отцу Николаевичу Воропанову одел, тело ему опрятал. А не знал того, что я знаком был с отцом Серафимом, потому и не сообщил. Я уж потом узнал о кончине настоятеля. Отслужил отец Николай панихиду и похоронил архимандрита Серафима за алтарем Троицкого храма. У нашего архимандрита простота была душевная и телесная. «У меня фотокарточка с него есть», — заметил батюшка. «А председателя с женой где-то там судили, судили, но ничего не присудили. Потом, говорят, в войну их убили с детьми». Так не стало отца Серафима. Голос, правда, был у него слабый, никуда не годен. У нас в монастыре кто хорошо пел? Это был отец Виталий, фамилия Летенков, Иерофей, Нафанаил, Никодим, да человек 15 монахов. И всех их, опля, всех выгнали. Вот там, в Новгороде, на Хутынской горе, в обители преподобного Варлаама, были светлые минуты в моей жизни. Давай, сынушка, беспартошницу хлебать. В 1932 году, когда старший сын Груздевых вернулся из Новгорода в родную Малогу, а точнее в деревню Большой Барок, все вокруг уже очень сильно изменилось, хотя Павел отсутствовал всего 2 года. Он оставлял хоть разгромленный, но все-таки монастырь, а приехал, даже куполов нет. Церкви переоборудовали под гражданские помещения. В одном из храмов сделали столовую, в другом – клуб. Место коммунистической агитации и пропаганды, а также плясок и развлечений. Но, кажется, отец Павел не застал этого. Ко времени его приезда на территории монастыря расположилась зональная селекционная станция – лугопастбищных трав. «Приехал. Ой, что делается?» — рассказывал отец Павел о своем возвращении в родную Малогскую обитель. «Вышел-то в монастыре, а лошадки наши, Громик, Кубарик, Ветка, их-то кнутом на глазах у меня да матом-то. Они, бедные, и слов таких сроду не слыхали. Сам видел, как скотина от человеческой злобы плачет. А их все давай, это вам не Богородицу возить, это вам не попам служить. И у меня, родные мои, от того слезы на глазах. А что поделаешь? Терпи, повелка». Почти все жители куликских деревень работали на экспериментальных площадях селекционной станции. Элитные семена знаменитых луговых трав Малоги поставлялись во все регионы страны. Мы еще маленькие были, в школе учились. Все пололи там травки, вспоминает одна из жительниц Большого Барка. Травка еле от земли видна, а сорняк вот какой большой. Дадут нам фартуки, ползаем на коленках. Денежку надо заработать. И Павел до переселения там работал, с мотыгой ходил. И сестра его Ольга, и я работала в отделе защиты растений до 1937 года. Что удивительно, но жизнь к тому времени, по воспоминаниям малогжан, как будто стала налаживаться. Или те последние годы перед затоплением кажутся особенно светлыми и безоблачными. После долгих послевоенных мытарств и голода, насильственной коллективизации и репрессий, вдруг наступило непродолжительное спокойствие и сытость. Многие вспоминают Малогский элеватор, большущий, 12-этажный. Зерно сваливали, пшеница крупная, как ягоды. Он был построен специально для хранения семян элитных луговых трав, зональной селекционной станции и стоял на берегу реки Малоги. Когда разрушали его перед затоплением, кто-то из Груздевых, или Александр Иванович, или Павел, взяли на память чугунную дверцу от печки. Сейчас эта дверца от Малокского элеватора в доме Груздевых тоже у печки. Даже Малокскую тюрьму, которая была переполнена в 1918, 19 и 20-е годы, угрюмое трехэтажное здание на берегу Волги переделали под общежитие. В городе открылись три техникума – педагогический, индустриальный и сельскохозяйственный. Подрастало поколение, родившееся уже после революции, в начале 20-х годов. Парни и девушки заканчивали 7 классов общеобразовательной школы, и многие хотели учиться дальше. Та же двоюродная сестренка Павла Груздева. Нас у мамы четверо, мама в больнице работала. А как мне учиться хотелось? Все подружки после 7 класса пошли в техникум, а мне мама сказала, надо детей растить. Встали все на ноги, подросли, ну, думаю, теперь заживем. А тут переселение. Жили, слава Богу, пишет отец Павел в родословной. Но вот началось грандиозное строительство «Волгострой». Начислили нам 2111 рублей и очищайте место. В деревне Большой Барок к тому времени оставалось около 30 домов. Семейство Нориновых, очень богомольная, крепкая, дружная семья, недавно возвели большой пятистенок. Хозяин уперся, заявил, ни за что не поеду никуда, и все. Их выселили силой. А делали так, приходят, залазят на крышу и ломают трубу. Живи как хочешь. До сих пор слезы текут, вспоминает землячка Груздевых Мария Васильевна. У нас место какое было. Утром встанешь, сосны, елки, солнца не видать. Лежишь на боку и ягоды собираешь. Золотое дно. А как выселяли? Хоть бы возили, помогали. Нет, все сами. Мама после переселения вскоре умерла на 52-м году жизни, а папа на 53-м. Вот как далось нам это переселение. Надорвались. Надо же было столько человек выжить. Перед переселением все уволились. Никто нигде не работал, вспоминает другая жительница Большого Барка. У нас по деревне ходили, дома проверяли. Какой пригоден, какой нет к перевозке. И плотами по Волге спускали. Матушка моя, мы последнюю зиму 39-40 годов жили на квартире. В мае был последний пароход. Со слезами выезжали. А сюда приехали, в Тутаев. Я ни на кого глядеть не могла. Лежала на постели целыми днями, отвернувшись к стене. Ну, а потом работать надо. Выгнали нас и забыли. Бабушка Груздевых, Марья Фоминишна, не пережила переселения. К ним тоже пришли, угрожали. Хотите, дом разбирайте, не хотите, сожжем. Переезжайте, куда вам надо, хоть в Москву. Александр Иванович выбрал Тутаев. Говорит Павлуша, давай, сынушка, дом ломать. Помощник-то один был. Залез Павел на крышу, стал трубу разбирать. Бабушка выскочила из дома, давай ругаться. Ах ты такой сякой хулиган, да ты по что наш дом ломаешь? Тут случился у Марьи Фоминишны инсульт, и она умерла. Похоронили ее на Малокском кладбище, а сами делать нечего. Дом разобрали с отцом, всю семью перевезли. Малокжане переселялись кто в Рыбинск, кто в Тутаев, ближайшие вниз по течению Волги города. Напротив Рыбинска, за Волгой, было селение Слип. Туда перевезли более полусотни малокских домов. И власти вздумали назвать это селение «Новая Малога». Коров перегоняли из Малоги своим ходом. Многие из них пали. Глинистая почва огородов не хотела давать урожай. Малокжане, на чем свет стоит, костерили безбожную рыбну, как прозвали они Рыбинск. Город будущего. Да и то правда. К 1937 году в Рыбинске оставалась действующей только одна единственная церковь, Георгиевская, за железнодорожным вокзалом. Все другие были уничтожены или разорены. Многие малокжане именно по этой причине предпочли Тутаев. В Рыбинск приехали? Нет, не то. А здесь церкви, песок. Те, кто бывал на левом берегу Тутаева, бывшего городка Романова, помнят великолепие старинных его храмов – Казанского, Покровского, Архангельского, Леонтьевского. Тихую провинциальную красоту его набережной, обсаженной вековыми липами, его холмов и улочек. Сюда и переплавили по Волге свои дома многие жители Большого Барка. Решили перебраться в город Тутаев и перевести свои избы. Первый – Усанов Павел Федорович, второй – Груздев Александр Иванович, третий – Бабушкин Алексей Иванович, четвертый – Петров Василий Андреевич, пятый – Бабушкина Катерина Михайловна, шестой – Кузнецова Александра Ивановна, перечисляет отец Павел в родословной. Частенько вспоминал батюшка, как плыли они на плоту по Волге. Из бревен родного дома сколотили плот, впереди поставили икону Николая Чудотворца, погрузили немудреный скарб, сами сели и с Богом. От Рыбинска туман опустился, это было раннее утро. Не видно, куда плыть, а на пути у них горелая гряда, очень опасное место. Плывут, только в колокольце бьют, блям, блям, блям. А рядом пароход. Гудок подал. Капитаном кричит: «Мужики, ведь это горелая гряда!» Отец Александр Иванович говорит: «А мы же не знаем!» «Ну, — отвечает капитан, — ты или хороший лоцман, или вам сила свыше помогла!» Взошло солнце, а плот их, оказывается, развернуло так, что они плыли боком. Потом где-то на мель сели. Отец говорит: «Ну, сынушка, давай беспортошницу хлебать». Отец Павел: «Как это?» «А вот так, полезли в воду, столкнули плот, поплыли дальше». Доплыли до Тутаева, причалили к левому берегу. Я рассказывал, отец Павел, как упал на берег, так и уснул, а ноги в воде. Была у них гужевая артель у переселенцев. Поставили свои дома на самой дальней улице имени Крупской. И сейчас они стоят, эти дома, целая улица переселенцев. А по Волге, Малоге, Шексне ни один и не два года тянулись печальные плоты малокских изгнанников. На плотах домашняя утварь, скотина, шалаши.